В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Лучше бы они не встречались. Почему встреча Путина и Трампа может представлять опасность для американо-российских отношений? Стоит ли ожидать результатов от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке? Почему три американских президента потерпели провал в своей российской стратегии? Возможно ли американо-российское сближение? О контексте встречи президентов России и США в Осаке и ее перспективах мы говорим с Уильямом Померанцем, заместителем директора Кенноновского института в Вашингтоне, Брайаном Тейлором, профессором Сиракузского университета в Нью-Йорке, и Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги в Вашингтоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если судить по американской прессе, на встрече двадцатки в Осаке состоится только одно крупное событие. Это разговор Дональда Трампа с Си Цзиньпином. В его ожидании замерли, например, в последние дни американские биржи. Инвесторы готовы либо скупать, либо сбрасывать акции в зависимости от тона заявлений двух лидеров. О встрече Трампа и Путина не пишется практически ничего, и это, скорее всего, не случайно. Отсутствие интереса вызвано, как считают мои собеседники, тем, что трудно питать какие-то ожидания по поводу встречи, которая требуется Владимиру Путину, скорее всего, из внутриполитических соображений. Вот что говорит Уильям Померанц.
У меня нет никаких особых ожиданий. Американская пресса практически ничего не пишет о встрече Трампа и Путина. Все внимание сосредоточено на встрече Трампа и Си Цзиньпина. Согласно российским СМИ, разговор на встрече может идти о Сирии, Украине и Иране. Но решения по таким масштабным вопросам не принимаются во время таких встреч в кулуарах крупных мероприятий. Тем более трудно представить какой-то неожиданный прорыв в двусторонних отношениях. Мало того, если послушать заявления Путина, хотя бы те, что были сделаны во время его последней прямой линии, то Кремль не готов ни к каким уступкам, поскольку если Кремль идет на уступки, то, как выяснил Путин из опыта, Запад не отвечает взаимностью. Поэтому я предполагаю, что Путин идет на встречу с Трампом, рассчитывая на какие-то предложения с его стороны, но президент Трамп не сможет предложить ему ничего. Дональд Трамп увеличивает давление на Иран, в то время как Путин, если верить его последним заявлениям, склоняется на сторону Тегерана в этом противостоянии. Администрация Трампа не намерена организовать сбор средств на восстановление Сирии, о чем говорит Кремль без значительных политических уступок со стороны сирийских властей. Я не ожидаю перемены позиции Кремля в отношении Украины и готовности с его стороны выполнять обязательства в рамках Минских договоренностей. Встреча, обмен мнениями двух лидеров – это всегда хорошая идея, но я не думаю, что она принесет значительные результаты, особенно учитывая то, что главной встречей для Трампа, которая занимает его внимание, будет без сомнения встреча с Си Цзиньпином. Совершенно невозможно представить, что президенту Трампу удастся достичь двух триумфов в переговорах с главами России и Китая. Я совсем не уверен, что ему удастся добиться хотя бы одного.
В США, по большому счету, есть две точки зрения на отношения с Россией. Отношения с Москвой важны, особенно в том, что касается контроля за вооружениями, и их необходимо улучшить. Однако большинство политиков и наблюдателей считает, что Кремль ведет себя агрессивно, падение популярности Владимира Путина может представлять опасность для соседей России, и Соединенные Штаты должны усиливать давление на Кремль.
Очевидно, что в России есть недовольство, и Путин вынужден отвечать на это явление, иначе как объяснить законы об ограничении свободы в интернете и право на публичные протесты? Путин делает все возможное, чтобы ограничить это свободное пространство. Можно предположить, что недовольство будет увеличиваться и представлять все большие проблемы для него. Но я не думаю, что он в ответ на это предпримет новое военное вмешательство за рубежами России. У него уже есть Сирия, Венесуэла и Украина. Его положение выглядит не столь шатким. У него есть 500 миллиардов долларов запасов иностранной валюты. Система, которую он создал, несмотря на очевидные слабости, оказалась более жизнеспособной, чем считали многие наблюдатели. Она, по крайней мере, в краткосрочной перспективе способна одолеть брошенные ей вызовы.
Ясно, что отношения с Си Цзиньпином гораздо более важны для Трампа, чем отношения с Путиным. Хотя бы потому, что экономические связи с Китаем ощутимо влияют на экономическую ситуацию в США. Как вы считаете, есть ли у Трампа реальный интерес к улучшению отношений с Путиным, или он махнул на них рукой и, в общем, играет этими отношениями?
Я думаю, что в некоторых ситуациях Трамп...
Я думаю, что Трамп хотел бы более хороших отношений с Путиным, что он не забросил эту идею. Но у него сейчас в силу разных причин гораздо меньше возможностей ее осуществить, чем в начале президентского срока. Во-первых, остается вопрос вмешательства Москвы в прошлые президентские выборы. Во-вторых, его лишили инструментов контроля за осуществлением режима санкций. Поэтому, если он даже захочет отменить или ослабить санкции, он не сможет этого сделать без согласия Конгресса, за которым последнее слово в этом вопросе. И, как мы знаем, Конгресс никогда не любил отменять санкции. Мало того, совершенно не исключена попытка Конгресса подвергнуть санкциям участников консорциума «Северный поток-2». Если это произойдет, то у Трампа останется еще меньше возможностей в переговорах с Путиным.
Это был Уильям Померанц. Брайан Тейлор считает, что отношения между двумя странами будут катиться по нисходящей до тех пор, пока в Кремле не произойдет смена руководства.
Я думаю, что Дональд Трамп склонен верить, что он обладает большим талантом вести переговоры, и что стоит ему встретиться один на один с Владимиром Путиным, он сможет достичь хороших результатов. В свою очередь, Путин наверняка думает, что он более подготовлен к таким ситуациям, чем Трамп, соответственно, способен в подобных условиях добиться от президента Трампа уступок, которые были бы невозможны в присутствии помощников Дональда Трампа. Словом, у обоих лидеров есть поводы верить в то, что они могут добиться неожиданного прорыва во время таких переговоров. На мой взгляд, даже если они вдруг объявят после встречи о некой договоренности, то все это сойдет на нет, потому что почвы для таких договоренностей нет ни в российском, ни в американском политическом истеблишментах. Во время недавней прямой линии Владимир Путин объявил, что Россия готова улучшать отношения, готова к диалогу, но проблема состоит в нежелании американской стороны идти навстречу. Я думаю, если спросить американских экспертов, имеющих влияние на формирование американской внешней политики, то они вам скажут, что проблема заключается в поведении российской стороны. Говорим ли мы о вмешательстве в американский избирательный процесс или о вмешательстве в дела Украины? Иными словами, они рассматривают проблему в совершенно другом ракурсе. И учитывая, что ни одна из сторон не готова признать свою вину за ухудшение отношений, очень трудно сейчас разглядеть, где может лежать путь вперед. В том, что касается Соединенных Штатов, даже если в Белый дом в 2021 году придет представитель Демократической партии, то среди ведущих кандидатов мы не видим никого, кто бы считал, что США виновны в крахе американо-российских отношений. Да, есть те, кто говорит, что мы должны совместно работать, чтобы разрешить те или иные проблемы, скажем, контроль за ядерным оружием, иранская проблема, изменение климата или сотрудничество в Арктике. Но тут речь идет о частных, отдельных возможностях для взаимодействия, а не подлинно тесных отношениях, на развитие которых немало людей надеялись после окончания Холодной войны и краха Советского Союза.
Вы говорите, по сути, что Владимир Путин является препятствием к улучшению отношений между США и Россией. Но ведь и в Соединенных Штатах есть несколько заметных голосов, кто говорит, что Вашингтон мог бы, так сказать, более чутко отнестись к тревогам Кремля, выказать ему больше уважения и, быть может, не спешить, например, с расширением НАТО.
Проявление уважения к своему собеседнику – это всегда правильная тактика. Но я не очень понимаю, как это выражение уважения могло бы выглядеть на практике, и смогли бы США предложить Владимиру Путину нечто, что могло удовлетворить Кремль. Не будем забывать, что Барак Обама, придя в Белый дом, продемонстрировал гораздо меньше энтузиазма, чем Джордж Буш, относительно перспектив вступления в НАТО Украины и Грузии. Кстати, этот вопрос отставлен на задний план и администрации Дональда Трампа, что Кремль не принял во внимание. Говоря о других действиях НАТО, вызывающих недовольство Москвы, страны-члены организации считают, что размещение их войск на территории стран Балтии и Польши на ротационной основе, как и другие подобные меры, это ответ на российскую агрессию на Украине. Так что даже в этом случае обе стороны рассматривают ситуацию с противоположных позиций и не могут сойтись в том, кто виновен в ухудшении ситуации, не говоря уже о шагах навстречу.
Критики Трампа говорят, что серьезная проблема заключается в том, что у него нет российской стратегии. Никто не знает, что от президента Трампа ожидать. Кстати, это касается и встречи в Осаке.
Если мы посмотрим на политику администрации, а не заявление президента, то мы обнаружим довольно ясную линию поведения, которая выглядит продолжением стратегии администрации Обамы, выработанной после событий 2014 года. Мы видим, что американский внешнеполитический истеблишмент продолжает испытывать беспокойство по поводу намерений и поведения Кремля в разных конфликтных ситуациях. Те чувства в отношении Кремля и Владимира Путина, которые время от времени выражает Дональд Трамп, не являются базисом американской стратегии в отношении России.
Говорит Брайан Тейлор. Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Лучше бы они не встречались. Почему встреча Путина и Трампа может представлять опасность для американо-российских отношений? О контексте встречи президентов России и США в Осаке и ее перспективах мы говорим с Уильямом Померанцем, Брайаном Тейлором и Эндрю Вайсом. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Эндрю Вайс, руководивший российским и евразийским отделом в Совете по национальной безопасности в 90-х годах, только что опубликовал статью в издании «Политика», в которой он пишет об отсутствии в Белом доме осмысленной стратегии в отношениях с Россией. Он критикует Дональда Трампа за его импровизационный стиль общения с Владимиром Путиным и винит Владимира Путина за развал отношений с США. Все это означает, что в лучшем случае двусторонние отношения удастся поддерживать, так сказать, на минимуме.
Мы должны быть реалистичны сейчас. У нас есть довольно большое количество или споров, или предметов для споров. Есть антипатия, есть отсутствие доверия. Я не вижу конкретные сценарии, где эти проблемы каким-то образом исчезнут. Это реальность. Это печально, но это реальность. Самая главная задача, я считаю, для любой администрации или для сегодняшней администрации президента Трампа или для будущей администрации любого республиканского кандидата или демократического кандидата, это правное и осторожное управление этих рисков и управление общего двухстороннего отношения с Россией. И это более-менее закрывает дверь для больших сделок или для возможных обмен. Допустим, что мы что-то сделаем для вас, скажем, в Сирии, и ты сделаешь для нас что-то, чтобы отменить санкции против России. Такие большие сделки в моем личном опыте в правительстве не существуют. И самое главное – это фокусировать внимание самого высокого руководства американской администрации на реальности. И тоже есть, по-моему, большая ответственность за наши огромные арсеналы ядерных оружия. Есть господин Болтон, он строго против идеи, что этот процесс контроля над вооружениями позитивен для интересов Америки. И факт, что Болтон просто не любит этот процесс arms control, самый главный фактор, а не факт, что у нас есть большой шанс для полного развала этого процесса.
Эндрю, вы в своей статье критикуете Дональда Трампа, сейчас негативно отзываетесь о Джоне Болтоне, который, как вы считаете, вообще не хочет договоров с Россией по ограничению вооружений. Кого вы, собственно, считаете виновным в ухудшении двусторонних отношений?
Безусловно. Ответственность за острое ухудшение двухсторонних отношений лежит на плечах Путина самого и на Русской Федерации, Российской Федерации. Это безусловно. Есть агрессия против Украины, есть вмешательство в наши демократии, это вмешательство в демократии других европейских стран. Это все абсолютно очевидно. И у нас есть разные индикаторы, что аппетит для риска в Кремле до сих пор сохраняется. И целое количество действий против России, которые были сделаны при администрации Обамы и при администрации Трампа, до сих пор не имело серьезный эффект. И это, по-моему, стоит над этим подумать немножко и оценить наши подходы и наши возможные варианты для развития будущей внешней политики США.
Эндрю, а как вы вообще объясняете этот парадокс? По крайней мере, три президента пытались наладить отношения с Россией, и в результате через несколько лет они убеждались, что у них ничего не получается. Что, с вашей точки зрения, не понимают американцы?
Я считаю, что были, по-моему, огромные надежды. Да? Была надежда во время администрации старшего Буша в конце эпохи Советского Союза, что Советский Союз будет наш новый союзник. Потом было, по-моему, серьезные разногласия по статусу бывших республик Советского Союза. По-моему, сохранилась идея в эстеблишменте в Москве, что они не настоящие независимые государства, что они не настоящие суверенные государства. И даже в самом начале этого процесса советского развала появилось несколько моментов проблем. Ты, скажем, в Приднестровье, и в Грузии, и в других регионах бывшего Союза, где эти огромные различия между перспективами Соединенных Штатов и Российской Федерации были абсолютно очевидны. И мы довольно активно старались эти разногласия уменьшить или управлять. И более-менее успешно это сделали, скажем, с большими исключениями. В 2008 году во время войны с Грузией и в 2014 году после аннексии Крыма и наступления в Украину. По-моему, это надолго будет серьезный, практически
непреодолимый
вызов для стабилизации. Я очень боюсь, что этот фактор сохраняется у нас надолго.
Бывший посол США в России Майкл Макфол говорил в одном из наших интервью, что в действительности возможность для нормальных отношений с Россией существует. И так называемая перезагрузка отношений сработала в президентстве Медведева, но все загубил возвратившийся в Кремль Владимир Путин, которому, по мнению Макфола, вражда с Америкой необходима для поддержания рейтингов.
Я вижу импульсивные действия, скажем, на фоне революции достоинства в феврале 2014 года. И я считаю, может быть, ошибочно, что решение Путина аннексировать Крым и потом поставить русских войск в Украину, по-моему, это выглядит как результат импульсивности, импровизации. Они как такого-то конкретного плана для восстановления Советского Союза или неоимпериалистических амбиций. Я вижу, что в его публичных выступлениях есть аспекты этого мышления, но я думаю, что были другие факторы. Это человек несколько раз нам показал, что он очень эмоционально и импульсивно. И очень энергично и тактически старается реагировать на очень быстрые развивающиеся ситуации. Это было видно в российской военной интервенции в Сирии. Этот паттерн уже повторяется практически 20 лет. Это очень тактический человек, я бы сказал, а не стратегический.
Многие комментаторы американские считают, что это на самом деле стратегия Путина, что противостояние – это его инструмент. Это помогает ему достичь популярности в России. Если это так, то, в общем, попытки улучшения отношений с Путиным обречены?
Я вижу разные факторы здесь. Я думаю, что это окруженная крепость, это на самом деле есть идея, да, окруженной крепости. И это логика для внутренней политической аудитории, по-моему, ясна. И это уже как паттерн повторяется очень много раз за последние 20 лет при режиме Путина. Но тоже есть другие факторы. Есть идея Евгения Максимовича Примакова, которая сформулировалась, скажем, в начале 90-х, и мой коллега Евгений Громер недавно опубликовал очень блестящую работу по этому поводу, в котором описывал, что главная доктрина в российской внешней политике сейчас – это не доктрина Герасимова, а доктрина Примакова. И в этом контексте Румер описывает, что главные тезисы И идея Евгения Примакова состоялась в следующем. Он очень активно агитировал в пользу формирования многополярного мира. Да, что эта идея состоит в том, что Америка не должна иметь возможности диктировать Россией и другим государствам. Второй тезис – это что Россия и должна иметь сферу влияния на постсоветском пространстве. Это, конечно, очень старомодная идея, это нереально, но до сих пор, по-моему, для него, для других людей, как и сам Путин, эта идея сохраняется. И третий аспект – это противостоять расширению НАТО в нас постсоветском пространстве. Это, по-моему, эта идея до сих пор сохраняется. Мы видим в Грузии, в Украине, ну, что наши русские коллеги очень сильно действуют против возможного расширения НАТО на эти страны. И последняя идея – это что есть риск, что Америка будет действовать односторонно, да, unilaterally по-английски. И они стараются как можно больше поставить свои идеи, ну, скажем, международного права, ну, главную роль для Совбеза, ООН и такие идеи, чтобы как можно больше сократить сферу действия для Америки в будущем. И, по-моему, эти тезисы до сих пор очень активнее, и сейчас Россия имеет способы, чтобы эти идеи выполнить. До сих пор, по-моему, мы недостаточно, по-моему, оценивали возможности для российского правительства противостоять. И сейчас это ясно, что они готовы, они немножко способны в разных сферах, и у них есть эти энергичные идеи, которые анонимизируют свои действия сейчас.
Что в таком случае это означает для двусторонних отношений? Все по-прежнему? Тихая деградация отношений?
Я вижу серьезные риски для долгосрочного ухудшения двухсторонних отношений. Мы должны быть неэмоционально в этом контексте и очень осторожны для возможного ухудшения. Как мой русский коллега Дмитрий Тренин много раз сказал, становится хуже до того, как даже хуже становится.
Интересно, в таком случае, куда, собственно, еще хуже?
Это очень трудно дать оценку, как или каким образом эти процессы будут в будущем развиваться.
Что можно ожидать от Белого дома или, скажем, шире от Вашингтона? Путин однозначно в последние дни стал на сторону Ирана. По вашим наблюдениям, может Кремль ожидать, что этот недружественный жест ему, образно говоря, сойдет с рук?
Здесь полная. Есть развал обычных процессов для формирования внешней политики. Это ясно. И любой человек, который серьезно оценивает историю этого возможного военного конфликта с Ираном и то, что случилось на прошлой неделе в Вашингтоне, и факт, что сам президент сейчас рекламирует, что он в последнюю минуту отменил военные действия против Ирана, по-моему, это убедительно, что здесь есть серьезные риски продолжения этой дисфункции, и идеи Трампа, они абсолютно дестабилизирующие на мировом фоне, особенно относительно Ирана. Это реально, и это, по-моему, надолго сохраняется как фактор риска. И второй аспект, это главная цель Кремля, это как можно больше снизить риск для внутренней стабильности режима. И факт, что сейчас Америка дискредитируется по всему миру, наши альянсы сейчас в плохом состоянии, есть серьезные разногласия, скажем, с долгосрочными союзниками, как Германия, с Францией, с Великобританией. Это все на благо Путина, на благо Российской Федерации. Они более-менее спокойно могут смотреть на эти феномены. И, конечно, если Трамп собирается сделать большие подарки для них, они с удовольствием такие подарки примут. Но то, что Трамп уже сделал, это огромный плюс. Это безумно большой плюс для них.
Эндрю, как вам скажут сторонники Трампа, которых, в общем, немного, он сделал то, чего не решался сделать его предшественник Обама. Предоставил, например, серьезное вооружение Украины. В его президентство это надо признать, были ужесточены санкции против Кремля, и эти санкции на самом-то деле очень кусаются.
Это мелочь для сравнения с этими феноменами, которые я только что рисовал. Это мелочь.
Если подытоживать сказанное, можно предположить, что вы мало чего ожидаете от встречи Трампа и Путина?
Результатов не ожидаю. Главный вопрос – это насколько это будет очень дестабилизирующая встреча или просто nothing burger. Это просто дискуссия ни о чем. И, по-моему, ясно, что они мало подготовили такую встречу. Самое главное для российских коллег – это показать, что все стабильно, все нормально, и наш друг Дональд нас простил. Все нормализуется поэтапно. И тоже это огромный плюс, огромный подарок для российских коллег.
Ну а из того, что вы видите сейчас в Вашингтоне, есть какие-то основания думать, что, допустим, в Конгрессе будут предприняты новые шаги в том, что касается новых санкций против Кремля?
Трудно предсказать. По-моему, сейчас есть момент отдыхания, и главное – это найти новый стимул. И мы видели в контексте встречи двух президентов в 2017 году в Гамбурге, саммите Большой Двадцатки, что Трамп так плохо вел себя публично, насколько он одобрил эту сумасшедшую идею для сформирования тайной группы для кибербезопасности. Он тоже принял заявление Путина, что ни в коем случае Россия не вмешивалась в американские демократические процессы. И Трамп все это одобрил. И потом, через несколько недель наш Конгресс одобрил новый законопроект по санкции. Это 98 голосов против 0. Это серьезный эффект имел на ускорение этого голосования в нашем Конгрессе. Будет ли такая реакция, только время это нам покажет.
Вы имеете в виду повторение эпизода, когда президент США предложил Владимиру Путину создать совместное киберподразделение? То есть парадокс заключается в том, что встреча с Трампом может быть опасна для Путина, может обернуться новыми санкциями против Кремля?
Да, лучше этого избежать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Лучше бы они не встречались. Почему встреча Путина и Трампа может представлять опасность для американо-российских отношений? В передаче участвовали Уильям Померанц, заместитель директора Кенноновского института в Вашингтоне, Брайан Тейлор, профессор Сиракузского университета в Нью-Йорке и Эндрю Вайс, вице-президент фонда Карнеги в Вашингтоне. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.